Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Родной язык» британский журналист и переводчик Фрэнк Уильямс. Вы родились в Уэльсе. В Уэльсе не менее 600 тысяч человек, валлийцев, говорят на своем кельтском, валлийском языке. Когда вы поняли, что английский язык не единственный ваш родной язык?
Очень рано. Дело все в том, что хотя я родился и вырос в Уэльсе, граница с Англией была совсем близко. Регион наш был англоязычный, но все-таки валлийский язык очень присутствовал. Дело все в том, что и все названия и деревен, и городов валлийские. И даже в семье родители все-таки употребляли валлийские слова и выражения для того, чтобы определить некоторые вещи. Вот дома мы никогда не называли туалет по-английски. Это всегда было по-валлийски. Тибах. Маленький домик. Ты хотел пойти в тибах. Плюс к тому же есть звучание валлийского языка во всем. И на валлийском языке есть уникальные сочетания согласных. Типа 2L произносится «шл». Это очень часто употребляется в названиях валлийских городов, типа «шлангошлен» или «шланаманах». И вот надо было произнести все эти названия правильно, чтобы быть местным. А англичане совсем не могут. Они все говорят «ланголен» или «ланфилин». Вместо того, чтобы говорить «шлангошлен» или «шланвашлен». Так что сразу местный человек, валлиец, был узнаваем. И даже совсем маленький ребенок, я вырос в такой среде. Название местного носителя молока, он был назван «кефл кафин». «Кафин» — это было его имя, а «кефл» — это лошадь по-валлийски. А он был «кафин» с лошадью, значит «кефл кафин». И это был магический такой мир, потому что точные смыслы не всегда были понятны. Когда мне было 2-3 года, я не понял, что такое «тибах» в буквальном смысле этого слова. Но это было что-то не английское, что носился в атмосфере воздуха. Значит, валлийский язык всегда был в воздухе.
Эти два языка уживались мирно вот в вашей маленькой детской головке, или они доводили вас до лингвистической шизофрении?
Нет, это появилось позже, когда я был в средней школе, и мне было ясно дано понять, что я не англичанин, что я валлиец, и я человек более низкого сорта, чем англичанин. Вот тогда начались какие-то внутренние конфликты вокруг этого маленького мира сельского, где эти словосочетания, и для нас тогда, для меня лично, валлийский язык стал символом сопротивления вот английскому миру, англоязычному миру, потому что мы в Уэльсе жили как-то тайно от англичан. Мы знали какие-то секреты этого мира, которые они не могли вообще знать. Ну, типа «шланфилин», «шланвашлин». И мы стали вообще шутить с англичанами, когда они приходили к нам и сказали: «А как доехать до Ланфилин?» Мы на них смотрели так: «Не, мы не знаем такое место не существует, не-не-не-не. А может быть, это в то направление». И направили мы англичане в совсем другое направление. И на наших дорогах можно было так заблудиться, чтобы требовалось бы 2-3 часа для того, чтобы они выехали на правильную дорогу.
Фрэнк, у валлийцев репутация чуть ли не самых блистательных, красноречивых носителей английского языка. Я бы даже рискнул сравнить их с грузинами, армянами или московскими евреями в 3-4 поколении, которые изумительно говорят по-русски. Почему валлийцы такие красноречивые, когда они говорят по-английски?
Потому что мы гордимся этим. И, конечно, есть некоторые великие носители английского языка среди валлийцев. Есть, конечно, и Ричард Бертон, актер. Есть Дилан Томас, писатель. Он писал только по-английски, но все словосочетания, все, вот, все звучание, вся ритмика — это, конечно, валлийское. Есть и, конечно, великие политики из другой области. Есть Ллойд Джордж. У него репутация немножко сомнительная, но все-таки это было очень красноречивые политики и очень валлийские. Это все идет от того, что валлийская культура — это поэтическая культура. И для нас поэзия — это и лирика, в то же самое время это и эпос. Эпос очень длинный, очень мощный. Значит, мы существуем в поэзии разных жанров и категорий. Мы не живем в прозе, потому что проза или жанр, как роман, не существовал на валлийском языке до сравнительно недавнего времени. Почему? Потому что роман был запрещен в валлийской культуре, потому что роман — это фикция, а фикция — это ложь. А поэзия, вот культура, искусство — это не может быть ложью. Искусство — это правда. Говорится вещи о вещах высоких. трансцендентальных. А роман никогда не может быть трансцендентальным, потому что это фикция и это ложь по определению. Значит, поэзия живет в валлийской культуре очень и очень сильно. Плюс к тому же, валлийцы очень уважают слово. И звучание слова для валлийцев очень важно. Мой папа мне всегда говорил, что в небесах ангелы говорят только по-валлийски.
Считается, что британцы неохотно учат иностранные языки, ну, хотя бы потому, что весь мир говорит по-английски. Но вы исключение, вы охотно учили иностранные языки?
Охотно — это немножко неправильное слово, потому что меня заставили. Когда вот мне было 8 лет, и меня послали в интернат, ну, такая британская привычка послать мальчиков в интернат, я с ними обращаются достаточно жестоко. Значит, с 8 лет меня заставили заниматься латинью. Достаточно интенсивно. 15 часов в неделю. 3 часа каждый день. Потом в возрасте 11 лет к этому добавили еще и древнегреческий.
Не жалуйтесь, это не историка ПСС.
Не-не-не, я не жалуюсь, это судьба. Значит, я вырос в среде, когда иностранные языки, это была уже часть жизни, это не было что-то неестественное. В доме я жил среди двух языков, в школе я занимался и латинью, и древнегреческим, и французским языками. Это была просто часть жизни.
Фрэнк, вы много и успешно переводили с русского языка. Это тяжкий труд. Вот психология русского языка, если можно так сказать, она совпадает с психологией английского. Я приведу только один пример. В английском не существует местоимения «ты». Все обращаются друг к другу на «вы». А в русском сплошь и рядом тыкают, ну, особенно начальство.
В этом смысле английский язык немножко тупой. Но все-таки есть «ту» и «ву» по-французски. То же самое по-немецки. Значит, я привык к этому. Но английский язык гибок в других вещах, и надо просто немножко компенсировать.
А вот что делать переводчику, английскому переводчику с русского, с погодной лексикой, со всеми этими снежными бурями, пургой, заверюхой?
А в ответ я скажу, а что делать русскому переводчику, когда он сталкивается с английскими названиями тумана и дождя? Английский язык очень богат в описании такой погоды, которая развивается под влиянием моря. Как может русский переводчик перевести красиво такое определение тумана, как «пи-супер» для русского человека? Определить туман, густой туман, как гороховый суп – это просто глупость.
По запасу у нас есть такое словечко «кисель».
Для тумана?
Да. Но, может быть, да, кисель все-таки повкуснее, чем гороховый суп.
Ну да.
Фрэнк, все-таки грамматика – это такая задача со звездочкой. Вот в английском языке богатейшее сослагательное наклонение. Это как-то вот связано с английской психологией. В русском языке у сослагательного наклонения место и роль гораздо скромней. Вы учитываете это, когда работаете над переводами?
Ну, учитывать надо. Дело все в том, что английский язык, конечно, выражает психологию англичанина или британцев. Известно, что приличный англичанин за столом не обсуждает такие темы, как деньги, секс, религию. Надо уважать собеседника. То же самое с языком. Ты не можешь сказать напрямую англичанину «приходите завтра». Англичанин всегда говорит: «было бы неплохо, если вы бы могли завтра прийти». Английский язык всегда обходится стороною для того, чтобы оставить место собеседнику.
Для свободного выбора.
Для свободного выбора. Значит, куда сложнее для русского переводчика переводить такие вещи, чем для английского переводить вот какие-то конкретные русские вещи. Потому что русский подход куда более прямолинейнее, чем английский.
Помимо русского, так вы хорошо знаете французский, вы хорошо знаете немецкий. Эти языки ближе английскому, чем русский?
Для меня сейчас трудно судить, потому что я так много лет занимаюсь русским языком, я так хорошо знаком с русским языком, что вот это вытеснило французский и немецкий практически полностью из моего сознания. В подсознании я говорю по-русски. Для меня французский и немецкий куда более отдаленные, чем русский язык сейчас.
Почему англичане несравнимо меньше борются за чистоту английского языка, чем, например, французы или русские?
Английский язык очень гибкий. Он как губка, он впитывает в себя очень много разных влияний. Дело все в том, что вот англосаксонцы наверняка говорили на каком-то чисто англосаксонском языке. Но потом приехали французы или норманны и принесли с собой очень богатый язык французский. Не существует чисто английский язык. Это смесь и англосаксонского, и французского, и латинью, и разных других языков. Кто может бороться за чистоту английского языка? Это абсолютно невозможно.
Вы знаете, русский язык тоже губка, но какая-то нервная.
Она нервная. Но все-таки англичане чувствуют себя более самоуверенно, чем русские. Все-таки они, так как они распространили свой язык по всему миру, они более спокойно относятся к иностранным влиянием, чем русские.
Фрэнк, все-таки в конце я вынужден вас спросить. Вот вы показали себя патриотом, просто ура патриотом, назвав англичан тупым народом. А что у вас за шкала такая?
Почему так? Потому что вот как келт я не могу признать вообще превосходство англичан. Это абсолютно невозможно. И любой келт, будто он шотландец или валлиец или ирландец, когда он работает в английской столице, в Лондоне, когда он читает список фамилий ведущих сотрудников крупных организаций типа BBC, он просто начинает замечать вообще, кто здесь ирландец, кто здесь шотландец, кто здесь вообще валлиец или другие народности, русские, венгры. А где здесь англичане? На каком уровне англичане? Они как-то все вот ниже по статусу, ниже по шкалу, а все мы, иностранцы, вот типа келты, типа венгры, типа другие, просто захватили власть. Это что, показывает талант англичан? По-моему, нет.
Вы откровенно признались в любви к братскому английскому народу. Ну, по крайней мере, английский язык вы любите.
Английский язык стал для меня просто поводом для общения на определенном уровне с разными людьми, скажем так. Я английский язык не очень люблю. Я считаю, что другие языки более гибкие. Английский язык очень богатый, но это как собака на улице. Английский язык – это нормальная собака. Другие языки, типа французский или типа русский, это более рафинированные, более породистые собаки, чем английский.
Британский журналист и переводчик Фрэнк Уильямс в разделе «Родной язык».